Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms
and conditions. 18+. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 122 «Монца ля комика». Грустно, да? Всегда начинаем с «Монца ля маджика», «Монца ля траджика». Ну, собственно, где трагедия, там один шаг и комедия, да? Как говорят, от великого до смешного один шаг. Или от любви до ненависти тоже. Вот так оно и вышло. Самое грустное для Монцы, что по меркам Монцы это была хорошая гонка до какого-то момента. Но даже нет, на самом деле, не это самое грустное. Самое грустное это то, что мы праздновали столетие Гран-при Италии в Монце. Столетие. Храм скорости, Королевский парк, Лесма, Аскари, Параболика, Альборетто. Курва Гранде, Прима Варианте, Реттифилио. И вот. Крушение надежд Тифози. Но это как раз было предсказуемо. Это было предсказуемо после СПА, где, посмотрев, как вообще не едет машина, причем там, где она, казалось бы, должна была ехать, Феррари совсем расстроились и заранее начали предупреждать Тифози, что, может быть, мы и воспрянем духом там в Зандворте, но в Монце особо ждать от нас ничего не надо. Тем не менее, третью гонку подряд по 300 с лишним тысяч человек за уикенд, даже дополнительные трибуны делали, все было продано, все было полно, и Феррари ведь хорошо начали. Первая же тренировка. Леклер – лучший результат. Сайнс – второй результат. Между ними 77 тысячных секунды. А дальше – Рассел, Хэмилтон и только пятый Ферстаппен. Вторая тренировка. Ферстаппен, правда, уже второй. Но он между двух машин Феррари. Сайнс впереди. 143 тысячные ему привез. А Леклер позади, но отстал всего на 5 сотых от Макса. Таким образом, по итогам пятницы еще казалось, что вот-вот. С другой стороны, как и в СПА, у нас началось огромное, просто запредельное количество штрафов. Причем не все меняли целиком блоки. Ну, началось на самом деле после Зандворта еще из-за ослабевшего ремни там Юки Цуноды, который получил пятое предупреждение. А пять предупреждений за сезон – это аналог 10 позиций на стартовой решетке, потому что у нас уже был штраф. Дальше, естественно, Цуноде под это дело начали все менять. И забегая вперед, он еще умудрился три позиции получить за то, что под желтыми флагами там не замедлился в какой-то момент во время тренировки. Но это уже ничего не изменило, потому что нету больше кумулятивного эффекта. То есть, что у тебя 20 позиций, что 120, это все считается в конец решетки теперь. И, соответственно, между теми, кто именно в кавычках в конец решетки, между ними и проводится уже как бы мини-квалификация внутри основной квалификации. В СПА таковых, кстати, было много, здесь таковых конкретно было всего трое. А в принципе штрафы получили 9 человек, это практически половина пелетона. То есть это очень серьезно. Но так или иначе, смотрите. Значит, начинаются замены, и опять же, они тактические в большинстве своем. Ну, по крайней мере, Окон и Ферстаппен – это точно тактические замены. То есть у них все было хорошо с моторами. Поэтому они сменили только двигатель внутреннего сгорания, только вот основной блок цилиндров, да. А не меняли ни турбину, ни кинетические, ни тепловые генераторы. То есть они хотели получить именно минимальный штраф в 5 позиций, чтобы еще что-то попытаться там на решетке изобразить. А кто-то, как Перес, плюс к этому еще один блок, там 10 позиций. Кто-то, как Боттас, Магнуссон и Мик Шумахер, по 15 позиций. Ну а вот Хэмилтон, Сайнс и Цунода в хвост решетки. Соответственно, так у нас все это дело распределилось. И, соответственно, квалификация была не такой простой, как в СПА. Там условно мы знали, что есть один блок, который борется между собой, потом есть одинокий Боттас, а потом есть все остальные, которые тоже борются впереди всей этой компании. Здесь нет. Здесь могло быть совсем по-разному, и поэтому уже первая Монца ля Комика, она была в момент определения стартовой решетки. Я напоминаю, что долгое время действовал не самый логичный принцип, и мы не могли понять, почему кто-то там получил 5 позиций, а на деле потерял одну, кто-то потерял 4 при этом на этой же стартовой решетке, а кто-то, наоборот, вообще получил 3 позиции за какое-нибудь там нарушение дисциплинарное, да, или спортивное, или там заблокировал в квалификации, но при этом продвинулся на одну вперед. Никто не мог понять, как это происходит. Потом постепенно начали понимать, как себе представляла ФИА решетку. Они брали, знаете, представьте себе такие кирпичики, вот они их складывали, и они тех людей, которые со штрафами, выдвигали как бы эти кирпичики в бок. А потом тех, которые остались, они спрессовывали. И вот уже внутрь спрессованных засовывали этот кирпичик. Соответственно, именно поэтому очень многие решили, что Макс, например, будет четвертым на решетке. Потому что как бы вот он показал второй результат, да, в итоге. Его выдвинули в бок, его кирпичик. Но следом за ним несколько человек тоже получили штраф. Это и Сайенс, и Перес, и Хэмилтон. И их бы по-старому тоже как бы выдвинули в бок. Потом спрессовали решетку. И Макс, попав как бы на седьмое место, на самом деле поднялся бы сначала на шестое, потом на пятое, потом и на четвертое. И вот таким образом. Но пару лет назад, и опять же, хвала Масе, который все это дело узаконил, он сказал, а какого, собственно, черта? Почему? Если человек получает 5 позиций, какая разница, кто там другой что получил? Ты получил 5 позиций, так будь добр на них вниз и сдвинуться. И таким образом теперь совершенно не важно, кого там позади тебя выдвинули или перед тобой выдвинули, кого куда спрессовали. Ты был вторым, 2 плюс 5 – это 7, это знает каждый школьник. Вот ты на седьмое место, дружочек, и отправишься. Другое дело, что это невозможно в хвосте. Ну, то есть, условно говоря, начиная с какого-то момента, люди потеряли меньше, да? Ну, то есть, тот же Акон, он потерял 3 позиции. Но он потерял 3 позиции, потому что уже просто некуда больше его было туда засовывать. Потому что там были люди более жестко оштрафованные позади него. Формально. И то же самое можно сказать про Переса, кстати. Ну, вот Перес на самом деле у нас потерял 9 позиций. Да? Опять же, его уже просто невозможно было отправить, да, ниже. Потому что ниже находился вот этот отряд, у которых было минус 15. Внутри этого отряда там тоже была как бы своя мини-квалификация. А еще следом за ними находился отряд вот тех, кто в хвост. Соответственно, как бы много ни получил человек из минус 15, он не мог оказаться позади тех, кто в кавычках в хвост. В общем, это достаточно сложно, может быть, для понимания. Именно поэтому, знаете, там пошли массовые посты в соцсетях из серии «Гасли». «Объясните мне кто-нибудь, где именно я стартую?» там. А, ну вот, мы тебе там можем подтвердить, что... И все начали уже упражняться в... Как сказать, кто-то всерьез в счете, да, и в попытках понять правила, а кто-то в остроумии, включая официальные аккаунты. На самом деле это глуповато, когда заканчивается квалификация, и никто понять толком не может, как все. Но я думаю, что, во-первых, не каждый раз бывает такая ситуация. Она почему была в СПА и в Монце? Потому что тут длинные прямые, здесь можно обгонять. То есть если у человека, конечно, не сгорел на самом деле внезапно мотор, и не пришлось его менять, а именно плановая какая-то замена. Понятно, например, в Зандворте мало кто менял. В Сингапуре следующая гонка у нас совсем городская, необгонная. Я уверен, что мало кто будет менять мотор. Поэтому вот такие массовые волны замены, они тоже не так часто случаются. Но бывает, например, очень много дисциплинарных штрафов, да, когда вот в квалификации все начинают друг другу мешать, как-то неудачно выехали, или трасса не позволяет толком пропустить. И бывает, что не из-за замены, а вот по там, 3-5 позиций много народу получает. Тогда тоже надо бы понимать, как именно их будут расставлять. Но вот последнее слово, так сказать, науки и техники, это расставлять по возможности, чтобы человек действительно терял столько мест, сколько ему предписано в там, теле протокола, условно говоря. Вот ты был третий, ты получил 5 мест, вот изволь стартовать восьмым. А сдвигать будут вперед тебя, чтобы ты оказался восьмым, всех тех, кто не получил никаких штрафов. Вот у них в таком случае есть шанс очень много позиций продвинуться. Что, собственно, кстати, и произошло с нашим новичком, например. Но вернемся к нашим баранам. Худо-бедно. До этого уже, кстати, надо сказать, что Макс перехватил инициативу в третьей тренировке. Он уже был впереди. То есть все-таки только в пятницу. Он, так сказать, позволил порадоваться тифози. Уже в субботу третья тренировка, Макс впереди, причем это уже было лучшее время уикенда, и причем намного, он Шарлю 347 привез, а Сайнц даже не был следом, но там еще и Перес вклинился, да. Но, здесь есть одно но. Феррари оказались быстрее, чем они надеялись, да, но это был сознательный ход со стороны Red Bull. Но это то, что в шахматах можно было бы сказать жертва пешки, да, чтобы резко улучшить свои позиции. Они, в принципе, на одном круге с начала сезона и так проигрывали Феррари. Да? Здесь постепенно работали, вес убирали, аэродинамикой работали и подгоняли, например, машину под пилотаж Макса. И они начали становиться на самом деле сопоставимо быстрее на одном круге. И здесь, учитывая их хорошую максималку, они в принципе должны были быть быстрее на одном круге. Но они сознательно принесли это в жертву, добавив намного больше прижимной силы, чем Феррари. То есть они победили их именно в том компоненте, в котором Феррари были традиционно сильны весь этот сезон. И это была действительно жертва позиции, это была жертва пешки, которая позволила в гонке реально экономить лучше шины. Почему, спросите? Все очень просто. Чем больше прижима, тем плотнее стоит машина, тем меньше она скользит в поворотах. И когда ты скользишь, ты перегреваешь их и убиваешь шины. Все очень просто. Вот деградация шин, как они это называют, tire deck, он в первую очередь от этого зависит. Больше прижимной силы, казалось бы, больше скорость в поворотах, да, но шины при этом меньше изнашиваются. Вот такой парадокс. Казалось бы, все-таки глуповато именно в Монце отдавать скорость на прямых. Ну как там обгонишь? Но общая эффективность машины на круге, вот эта дельта, она настолько была велика, что, например, мы увидели, что еще до открытия зоны ДРС большую часть из этих своих позиций Макс уже отыграл. До того, как сформировались паровозики ДРС, он мог застрять. Уже его это не касалось. Он был прямо на хвосте. И дальше аккуратненько, он много израсходовал батареи, он ее спокойненько заряжал, он понимал, что время работает на него. Время работает на него. Здесь по шинам возникла очень интересная ситуация. Все экономили как могли. В итоге и две Феррари, и Ферстаппен сэкономили аж по два свежих комплекта софта. Очень часто, кстати, ни у кого не бывает ни одного свежего комплекта софта. Ну, часто его вообще не используют или на старт не используют, а если используют, то, соответственно, уже, как сказать, прикатанный, как минимум один квалификационный круг, то есть как минимум три круга в этих шинах есть. В прошлый раз мы видели, что Чека ехал на шинах, в которых было пять кругов, да, даже со старта. Здесь была возможность стартовать на свежем. Больше того, я вам скажу, у остальных трех членов, ну так, большой шестерки, топ-команд, тоже было по одному софту. Но вот по два было конкретно у Ферстаппена, у Леклера и у Сайенса. И в какой-то момент казалось, что они не будут их использовать по ходу гонки, но это только казалось. К этому мы придем. Значит, смотрите, вот у нас... Для начала я вам просто, кстати, назову решетку. Почему? Потому что как и в СПА. Я обычно этого не делаю, но здесь нужно назвать две вещи. Настолько много было штрафов. Я вам уже сказал, кто именно получил штрафы. Но смотрите, как они для начала по-настоящему квалифицировались. Да? Леклер, Ферстаппен. Дальше. Сайенс, Перес. Хэмилтон, Рассел. Здесь без сюрпризов. Норрис, Рикьярдо. Полностью четвертый ряд у Макларена, который в Монце в прошлом году сделал дубль. Дальше. Гасли, Алонсо. Для Пьера это большой момент. Начнем с того, что он был болен. Да? Он в четверг вообще... Врачи разрешили не приезжать на трассу. Но плюс давно не было прогресса от машины. И вот он впереди Алонсо. Дальше Окон, который не прошел во второй сегмент. При том, что у него была смена мотора, ему, как и Максу, надо было как можно выше квалифицироваться, потому что еще плюс 5 позиций потом было. А тут вот такой афронт вышел. Да? Боттас. Дальше Де Вриз, к этому мы сейчас придем. Джоу и Цунода. Латифи и Феттель. Строл, Магнуссон и Шумахер. То есть мы видим, что в конце 2 Астон Мартина и 2 Хаса. Но из-за гигантского количества штрафов эти обе команды поднялись высоко на решетке. Но вопрос в другом. Вопрос в другом. Что клиенты Мерседеса, что клиенты Феррари, мы видим, что здесь даже не вопрос моторов, хотя это Монца, трасса моторов, трасса скорости. Это вопрос общей эффективности машины. Ни Хас, ни Астон Мартин в таких условиях не смогли заставить свою машину работать. Зато прекрасно работал Red Bull. Опять же, Макс упустил пул, но Макс дал порадоваться тифози. В любом случае, учитывая, что практически у всех из топ-6, кроме Леклера и Рассела, были штрафы, понятно, что настоящая борьба за пул физически могла быть только между Леклером и Расселом. Уже с пятницы стало понятно, что Мерседес не едет. Вроде бы они радовались, потому что жара, несмотря на сентябрь, погода была прям 27-28 весь уикенд. Асфальт за 30, иногда за 40. Казалось бы, именно здесь Мерседес должен хорошо прогревать свои шины. Но вот нет, Здесь они были дальше даже, чем в предыдущие разы. Не получилось хорошо. Стало ясно, что как бы Леклер не проехал, он будет на поле. Тем не менее, вот морально, психологически ему очень хотелось побороться с Red Bull'ом, на самом деле показать самое быстрое время, а не только на решетке быть впереди. И они это сделали. Но, опять же, выиграли сражение и проиграли войну, понимаете? Они дали Red Bull'у лучшую скорость на длинных отрезках. А гонка все-таки проходит не в субботу, а в воскресенье. Дальше те решения тактические, которые были в воскресенье, очень многие опять продолжили вот эти мемы с клоунами на капитанском мостике, я с ними не согласен, потому что Феррари все сделало правильно. Им надо было рисковать, они рисковали. Если бы они не рисковали, их просто съели бы и все. Это было очевидно уже после двух кругов, когда было видно, с какой скоростью Макс опять выстрелил. Макс выиграл три последние гонки, на самом деле каждый раз, сначала с 10-го, потом с 14-го, ну физически с 13-го, и теперь с 7-го места на решетке. Помните, про те две мы даже говорили, что это уже было единственным разом во всю историю, кроме одного единственного случая Брюса Макларена в конце 59-го и начале 60-го года. Если бы он три выиграл там, если бы он еще один элемент поменял, например, плюс, и он бы стартовал не седьмым, да, допустим, а 12-м, да, и он бы выиграл три гонки с 10-го или дальше, это вообще было бы единственный, наверное, последний раз в истории Формулы-1, чтобы подряд три гонки с таких позиций. Но все равно, это подряд три гонки, все равно... С 10, 14 и 7 места. То есть, представляете, какой запас прочности на совершенно разных трассах. Какой запас прочности сейчас есть у Red Bull и у Макса Ферстаппена относительно всех остальных. Поэтому предъявлять Феррари, что они там рискнули под виртуальным пейскаром, мы не будем. Мы к этому сейчас еще раз придем, но вот я вам перечислил, как они квалифицировались. Теперь с учетом штрафов, как это было на решетке. Но до этого, меня просят иногда не забывать про квалификационный счет, пожалуйста, друзья мои, Ферстаппен Перес 13.3, Леклер Сайенс 12.4, Хэмилтон Рассел 9.7, причем Льюис выправил, из последних 7 квалификаций он выиграл 6 у Джорджа, до этого был откровенный перевес у молодого гонщика, сейчас Льюис взял быка за рога, Норрис Рикьярдо 14.2, Алонсо Окон 8-7, там одной у них не было совместного сражения, поэтому их на одну меньше, чем у остальных сумма, но вот пока на тоненького. Гасли Цунода 10-6, Феттель Строл 9-5 их совместные, ну и вот тут у Албана было 13-2 с Латифи, а теперь первое же у Латифи с Деврисом, и тут он тоже проиграл. Латифи выиграл 2 в сумме, да, из 16 уже. Ну а Албан одну из одной. Не Албана, а Деврис, который заменял Албана. Боттас 11-5 с Джоу и Магнусон 12-4 с Шумахером. Теперь по поводу Девриса. Смотрите. 13-й в квалификации. До штрафов. На Вильямсе. Можно было бы сказать, что это просто гений, но здесь все-таки есть одно маленькое «но». Мы не берем сейчас Латифи, мы берем машину реально с быстрым гонщиком, которая адаптирована или нет к этой конкретно трассе. Вильямс адаптирован, потому что в первой же тренировке Албан был 11-м, во второй тренировке Албан был 10-м. При этом, как вы понимаете, аппендицит тоже, знаете, он, да, это произошло все уже в субботу, но, как бы, наверное, он уже не очень уверенно себя чувствовал, поэтому еще и на это можно небольшую скидку сделать, но в любом случае. То есть машина позволяла уже, и узная Албана, можно было представить, что он даже поборется за третий сегмент. Но, кстати, в итоге Деврис тоже даже почти поборолся за третий сегмент. И честь, и хвала. Ник, мы уже говорили, был запасным во всех сразу командах с моторами Mercedes, то есть и в самом Mercedes, но они их двое, да, они оба пилота как раз Формулы Е, бывшие уже теперь команды Mercedes, но которая два последних титула взяла командных и личных, потому что Деврис был в прошлом году, а Ван Дорн только что чемпионом. То есть, причем это два чемпионата мира уже в этом статусе, да. Так или иначе, они вдвоем, значит, были тестерами третьими и запасными пилотами и в Мерседесе, и в Уильямсе, и в Астон Мартине, и даже в Макларене, потому что у них тоже моторы Мерседеса. Как ни парадоксально, у них есть свои там пилоты симуляторов, которые 100 лет за них ездят, но конкретно, чтобы взять и сесть за руль, чтобы была суперлицензия на готове, это могли сделать либо Деврис, либо Ван Дорн, вот в зависимости от того, чья была очередь дежурить, скажем так. Вот дежурил на этот раз у нас Деврис, и он отработал на Астон Мартине, причем это уже был уникальный повод. Мы говорили по ходу уикенда, там была забавная статистика, в начале 50-х, когда Инди 500 числилась этапом чемпионата мира, был момент, когда один и тот же гонщик по ходу не то что уикенда, а по ходу самой гонки уже от старта до финиша проехал на трех разных машинах, трех разных шасси, и во всех трех случаях был классифицирован. Ну далеко, конечно, там понятно в протоколе, но я просто, то есть... Тут понятно, что ничего Деврису перебить не удалось, то есть такое достижение невозможно. Ближе к истине там были Штоммелин и Эртель, но это было в 70-х, которые там по ходу одного уикенда на двух разных машинах ехали. А здесь у Девриса по ходу сезона три разные машины, да, потому что в Барселоне как раз он работал пятницу на Уильямсе, то есть он знал, то есть это не то, что он совсем не знал машину, он знал. Но это было в мае все-таки, у нас сентябрь сейчас, да. С тех пор он и свои гонки в Формуле Е проводил, то есть совсем другая техника. Он ехал в LMP2 и ехал неплохо тоже. Он в веке. Он, соответственно, потом во Франции уже ехал на основном Мерседесе тренировку. И вот здесь как раз в Монце так совпало, он ехал в пятницу тренировку на Астон Мартине. Причем он проехал ее так достаточно скромно. Там он был 19-м, а Строл был 15-м. И между ними была прям секунда и 1/10. То есть, ну... Но вот перейдя в Уильямс на следующий день неожиданно, причем без третьей тренировки, заметьте, там половину он только проехал, потому что да, он узнал заранее, но пока он пришел в боксы, пока нашли сидушку, пока его усадили, пока педали подогнали, пока... Ну и, кстати, все равно он ничего в зеркала не видел, то есть это все равно пришлось переделывать потом, и он выехал там буквально на 30 минут из часа. Такая же ситуация была у Мика, где он вообще потерял почти все три тренировки. Но все-таки Мик весь сезон до этого ехал. И предыдущий тоже. А у Девриса, не будем забывать, он постарше их всех, то есть ему 27. Но он дебютант абсолютный. И даже не важно, сколько тебе, когда Лоттерер там в своем возрасте в СПА тогда дебютировал на Кейтере, все тоже переживали, потому что не важно, сколько лиманов ты проехал и выиграл, важно, что в Формуле 1 это твой дебют. Так и у Девриса. Да, были у него уже разговоры как раз с Уильямсом на следующий год, чтобы заменить Латифи. Теперь, кстати, уже пошли разговоры, может быть, в Альпин даже пытаются его урвать у Уильямса, как у самих Альпина урвали Пиастри. Да? Сначала Алонсо одни, а потом Пиастри другие. Так теперь Альпин будет пытаться Уильямса обокрасть. Но, знаете, вчера и сразу после своего титула, и вообще 3 года ты никому не нужен был, да? А потом разом налетели и давай рвать на сувениры. Вот так тоже бывает в жизни. Так что, ну, лучше так, чем наоборот, правда? Чем когда человек проводит один сезон, не в чем себя упрекнуть, а потом просто по разным обстоятельствам он никому не нужен, и карьера закончена. И такой мы видели сплошь и рядом последний раз вот с Сергеем Сироткиным. Ну, как? Каково вот это? Возвращаясь к Деврису, здесь обратная ситуация. Здесь человек стал чемпионом F2, но... По разным обстоятельствам. Ну, многие сказали, что, видите, ну, одно дело Леклер или Рассел, который в дебюте, или Пиастри, вот как раз. Большинство на второй, но если как Деврис на третий сезон, то это уже никуда не годится, как Другович сейчас, например, да. Ну, это куда там годится. Ну, понимаете, тоже так нельзя. Ты чемпион. Хотя бы дайте шанс. За всю историю, начиная, ну, после F3000, как в 2005 года начали, Гран-при 2, потом F2, Росберг и Хэмилтон были первыми двумя чемпионами, кстати, на всякий случай этой серии. Так вот, за все это время, уже скоро 20 лет будет, только двое, причем подряд это было, как назло, 12-13 год. Вот Вальсекки и Леймер. Давид Вальсекки и Фабио Леймер. Вот только два человека так и не получили шанс. У нас был провал в лице Девриса И, соответственно, Пиастри пока еще вот до Друговича, до этого уикенда был действующим чемпионом. И вот они не поехали сразу. Но, как мы видим, закрыты теперь сразу две позиции. Потому что Деврис уже дебютировал, а Пиастри подписал в кучу команд, но в итоге поедет в Макларене, начиная с Бахрейна следующего года, где, как выяснилось, опять должен стартовать чемпионат, причем на пару недель раньше даже, чем в этом году. Так вот. У нас, соответственно, вот теперь ближайший на очереди будет Другович. Уже после гонки мы узнали, что Другович подписал, но, правда, контракт запасного в Астон Мартине. То есть у Астон Мартина теперь будет свой запасной. Мы думали, что там, а как же вот, а где же там Хюлькенберг? Но про Хюлькенберга начали всерьез сейчас поговаривать вместо Мика Шумахера в Хасе, чтобы два опытных было гонщика. Магнуссен и Хюлькенберг. Вот это тоже был бы номер и возвращение. Но не будем забегать вперед. По поводу Девриса. Значит, отличнейшая квалификация. И так выходит, что со всеми этими штрафами у нас Деврис сдвигается аж на 8-ю строчку на решетке. Теперь пришло время как раз зачитать решетку, потому что она, конечно, кардинально отличается от квалификации, которую я вам сказал. Леклер и Рассел первый ряд. Один первый, другой шестой. Но Рассел, видите, он не поехал вторую попытку, потому что он экономил, чтобы хотя бы один комплект софта остался, собственно, у него на старт. И он на нем и стартовал в итоге. Он сознательно, зная, что он продвинется так и так на вторую позицию, а что первую просто по скорости ему так и так не взять у Шерли. Ну, вот он как раз был тем человеком, которого... Но в итоге его чуть было Ланда не опередил. То есть Ланда-то поехал две попытки и очень на тоненького. Я хочу сказать, 1.21.542... А у его товарища из Макларена 1.21.584. 42 тысячные секунды. Так что вот это был бы номер, если бы Ланда оказался на первом ряду, представляете? Но тем не менее он оказался на втором, и не один, а с Дэном Рикьярдо. Там тоже, там Фернандо перестарался, конечно, у него списали все круги. Он чувствовал прям близость этого второго ряда очередного в этом году, и перестарался, и в итоге оказался и позади Рикьярдо, и позади Гасли. И только шестым. Но все равно для Пьера, представляете? Пятое место на решетке. Альфа Таури. Команда из Фаенции, домашняя гонка. Для Рикьярдо. Место, где он победил в прошлом году. Уже зная, что он уйдет. Теперь. А вообще с Ландо у них второй ряд. Казалось бы, если вдруг два лидера что-то там не поделят, хоп, и два Макларена могут выйти в лидеры. Следом за Алонсо вот на седьмой строчке Ферстаппен, и все давали его фаворитам, включая даже тех, кто собственными деньгами рискует, да, поэтому с седьмого места давали фаворитам, больше, чем Шарль Клер на Феррари на Поуле. Мне кажется, этим все сказано. Вместе с ним как раз вот голландская четвертая линия. Они дружили в детстве. Один, причем старше был другого, да. Но вот так вышло, что один уже 30 гонок выиграл, а другой только сегодня дебютировал в обратную сторону. Но тем не менее, уже чемпион мира. И первый голландский чемпион мира, кстати, в автогонках. Потому что как раз Формула Е успела стать чемпионатом мира. И он стал им раньше, чем Макс Верстаппен стал чемпионом мира в Формуле 1. Так что вот такие интересные бывают истории. Следом за ним Гуан Ю Чжоу. Тоже прорыв на Альфа Ромео. Мы знаем, что еще один сезон, следующий, Заубер будет так называться, затем все. И вместе с ним Николас Латифи, пожалуйста, два Вильямса стартуют в Монце в первой десятке. Следом за ними в полностью шестой ряд Феттель Строл, два Астон Мартина. Затем только Перес и Окон со своими штрафами. Затем Боттас, Магнуссен, Мик Шумахер, Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Юки Цунода. Ну, Цунода понимал, что ему не бороться с Мерседесом и Феррари в квалификации, поэтому... Первый сегмент прошел, во втором они думали дать первую слепстрим, но здесь слепстрим на новых машинах не так эффективен, как на старых. Больше шансов что-то накосорезить, и решили не делать этого, сэкономить. Раз уж сменили мотор, давай экономим мотор. Юки так и остался в боксах. Ну, так что вот Карлос и Льюис боролись между собой, но опять же Феррари была быстрее Мерседеса, так что и здесь особой борьбы не вышло. И... Сайенс в итоге 18-й, Льюис 19-й. Забегая вперед, они так и финишировали вместе, да, 4-5. Оба отыграли по 14 позиций относительно стартовой решетки. Причем по-разному, как бы, Сайенс сразу рванул, а Хэмилтон дольше прогревался, но тоже ни о каком айпаде и там доме дракона, как он пошутил, который он будет смотреть свежий эпизод, потому что там паровозики ДРС, гонка скучная. Нет, пришлось побороться, посражаться и тому, и другому, и красиво поборолись, посражались. Вот таким образом выглядела решетка. И дальше смотрите по шинам. На этот раз особо никто, понимая, что в принципе это гонка одного питстопа, расход минимальный, потеря времени большая на питлейне, поэтому чаще всего едут... Расход, я имею в виду, не топливо шин, да, шины уходят здесь не так быстро, поэтому можно можно ехать с одним пит-стопом. И большинство так поставили медиум, 15 человек на самом деле, поставили медиум и думали, такие, ну, как бы, посмотрим, как пойдет. То есть, если совсем прям хорошо пойдет, то можно подольше, 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 а потом сразу на софт и до финиша. Ну, а если не очень, ну, в какой-то момент переобуемся на хард и тоже до финиша. Ну, то есть, практически два пит-стопа практически никто не рассматривал изначально. Это только могло получиться, если что-нибудь. Ну, там, пейскар, там, или вдруг повышенный износ шин. И поэтому все оставляли, по большому счету, ну, один хард все точно оставили. И большинство оставили еще и один медиум. То есть, там возможности, если что, ехать на двух медиумах практически не было у людей при всем их желании. Да? Ну, по крайней мере, у половины примерно этих людей. Были, конечно, те, кто предусмотрительно это оставили себе, но у большинства такой ситуации не было бы. А за то, что касается софтов, мало того, что все пытались их оставить, ну, побольше глупо говорить, потому что всегда примерно одинаковая цифра, но не всегда есть свежие, я об этом уже говорил. А здесь были по два свежих у тройки лидеров. Это важно, потому что иногда, когда человек не прошел далеко, у него может быть даже 4 свежих софта. Но это потому, что он просто не вышел из первого сегмента. Да? У него было 6, он сделал 2 попытки. Все. Остальные остались просто при нем. И когда ты лидер, когда ты борешься за пол, после этого у тебя остается 2 свежих софта, это практически невиданная ситуация. Но вот они специально так делали, специально экономно шли по ходу квалификации, чтобы потом, если что, и это если что случилось. Ну, во-первых, не будем забывать, что у нас 5 человек все-таки стартовали на софте. Причем, это был в полном составе первый ряд стартового поля Леклер Рассел, которые, видимо, пытались оторваться от средней зоны, чтобы получить преимущество в начале. Это был полностью голландский 4-й ряд стартового поля Ферстаппен и Де Вриз. Здесь для Ферстаппена, понятно, надо было наоборот как раз до образования паровозика ДРС попробовать проскочить как можно больше людей, которые оказались впереди него из-за его штрафа. Для Де Вриса это тоже была попытка команды дать ему дополнительную скорость на первых кругах, когда непривычный для него плотный пелетон, и чтобы у него было какое-то преимущество вот в этих первых стартовых сражениях. Ну, еще был Окон. Для Окона несколько, конечно, была провальна квалификация, мы говорили, но свежий мотор, 14-е место на решетке, надо было попробовать как-то вылезти вот из этой ямы. Ну, и поэтому они разделили. Алонсо был повыше, ему поставили медиум, как и большинству. Ну и Окон с попыткой прорваться. Забегая вперед, практически самая провальная гонка для Эстебана, даже вот на такой тактике, и даже со свежим мотором, умудрился остаться за пределами очковой зоны. То есть Альпин, у которых у Алонсо 10 финишей в очках подряд было, а последние 5 гонок у них были двойные финиши в очках подряд. И этого не было там со времен Алонсо и Физикеллы в Энстоуне, когда еще там Бриатори руководил практически, да. И вот, пожалуйста, 5 двойных финишей в очках. Но тогда, правда, это было 11 раз, я прочитал. Но это все-таки другие был уровень результатов тогда. Неважно. Короче, 6-го раза не было. И больше того, не было даже одинарного финиша в очках. Потому что у Алонсо машина сломалась. Вот, Алонсо потерялся, так сказать, как в том анекдоте, и финишировал за пределами первой десятки. Так что это было неудачно. Но у всех остальных, в принципе, этот софт сработал. Больше того, теперь смотрите. Вот где начинается интересный момент. Когда ты ставишь софт, то ты ставишь его для того, чтобы, ну, в случае раннего появления пейскара, или тем более виртуального пейскара, быть готовым быстренько от него избавиться, да? Но вот появляется действительно, причем не рано, на 12-м круге. Все-таки, причем круг, еще раз, 5,800, это не Занфорд, где 4,200, да? Кругов не 70, кругов 53 всего-навсего. И 12-й круг. Вроде, неужели это рано? Вроде бы нет. Появляется виртуальный пейскар. Ну, там Себастьян не очень удачно встал. Окей. Его там заталкивают. Но, тем не менее, пока это все происходит, вот виртуальный пейскар. Казалось бы, машины должны сейчас, по крайней мере, вот эти 5 машин на софте рвануть все на питлейн. К этому моменту, кстати, я вам не сказал, один человек уже был на питлейне, тот, кто стартовал на медиуме, причем он был после 7 кругов, и это был Перес. Но здесь просто не повезло, у него начал греться диск, причем тот же передний правый, что грелся в спа у Леклера, и его поэтому позвали переобули с медиума на хард, и вот там должна была быть, конечно, жестокая история, потому что он должен был всю гонку ехать на харде до финиша. Причем диск еще продолжал дымиться какое-то время, когда он стартовал с питлейна. Мы думали, что там что-то есть. На самом деле нет, это просто были остаточные явления. Все поэтому нормализовалось. Но, конечно, время было потеряно, тактика была сломана. И толком для Чека, в общем, все закончилось, не начавшись. Все остальные ехали. И вот 12-й круг. И вот виртуальный пейскар. И вот у нас, еще раз напоминаю, 5 человек на софте. И заезжает только Леклер. Больше никто. А виртуальный пейскар дает 10 секунд отыгрыша относительно просто стопа под зелеными флагами, да, в обычном режиме гонки. Почему же так происходит? Во-первых, потому что все видели, что, в общем-то, не будет. Это не как с Рикьярдо потом, где заблокировала коробку передач, где не могли убрать машину. Здесь понимали, что сейчас быстренько Сэба оттащат и вручную механики. Маршалы в зазор между рельсами и сейчас в любой момент снимут этот... режим. Во-вторых, все-таки, видимо, расход был меньше, чем ожидалось. А главное, что слишком рано, и тогда пришлось бы ехать до финиша очень долгий отрезок. И когда даже Шарлю предложили по радио, мы слышали, он сказал, ну это же будет очень тайт, да, то есть очень прям на тоненького, но попробуем давайте. В итоге мы знаем, что у них не получилось. То есть, может быть, они и доехали бы на этом медиуме, но уже вообще без темпа. Поэтому они просто в какой-то момент потом перешли на 2 и все. А в итоге это оказалось, что даже на 3 пит-стопа. Но тогда вот он останавливается, а Макс потом признался, что ему сказали, сделай обратное. Он уже почти догнал Шарля, пока не спешил его атаковать, но думал, что спокойненько пересидит его в любом случае. Или сделает андеркат наоборот. Частично поэтому Феррари тоже рискнула, потому что в любой момент уже Red Bull мог сам сделать андеркат, и, учитывая разницу в темпе, даже и обгонять бы не пришлось. Так вот, ему сказали, сделай обратное. То есть, если бы не нырнул Шарль, то нырнул бы Макс, и его бы, конечно, снятие режима пейскара еще вот на эту пару секунд больше бы ударило. Но я думаю, что и это не было бы критичным, учитывая, в принципе, его темп. Я думаю, что и так он бы выиграл. А так, значит, Шарль даже этих 10 секунд не получил. Да, его успели переобуть, но когда он на лимитаторе 80 ехал по прямой, где-то был на середине питлейна, ведь Феррари все-таки ближе к началу, в этот момент снимается этот режим, и все, кто на трассе ехали в дельте, все нажимают полный газ и начинают. И мимо него там летят с гигантом. А он все на тем же лимитаторе 80 едет по питлейну. Поэтому все эти секунды, которые он мог бы потом отыграть на у следующего пит-стопа Макса, вот он уже не отыграл. Отыграл половину в лучшем случае от них. Это была первая история с ним. Дальше, соответственно, гонка входит в рабочую фазу. Чуть раньше остальных Латифи на 15-м круге с медиума на хард. Все остальные едут, и вот здесь уже начинают останавливаться те, кто были на софте. Но, опять же, не лидеры пока. Окон на 19-м круге, Деврис на 19-м. В этот же момент, кстати, Джоу на 18-м и Цунода и Рикьярдо останавливаются на 19-м, но те трое, они все были на медиуме, и они все переходят на хард. Все переходят на хард, кроме одного угонщика из всей этой компании, это Деврис. Деврис на своем 19-м круге переходит на медиум. Вот вам очень смелая тактика, да? Софт-медиум. Больше того, она не просто смелая, но в отличие от Леклера, где Феррари отказалась от этого и заканчивали потом на софте, Деврис-то так и доехал на этом медиуме. Деврис так и совершил один-единственный пит-стоп. Он не один такой. Есть другие гонщики с одним пит-стопом, но у них у всех хард фигурирует. Деврис единственный, кто проехал медиум. Длинный отрезок от 19-го и до финиша на 53-м круге. Поэтому понятно, что если бы был в конце рестарт, то это бы по нему ударило. Но рестарта, как мы знаем, не было, и он спас свою позицию, спас свои 2 очка. Тоже ему частично повезло, что Алонсо сошел, конечно. С другой стороны, видите, а сколько людей, кто быстрых позади стартовал, они все проехали. С ними невозможно было бороться. Ну, Ферстаппин и так впереди него стоял на решетке, да, но все остальные, оштрафованные в кавычках, да, они все равно оказались впереди него. Сайнс проехал мимо, Хэмилтон проехал мимо, и Перес проехал мимо. Вот. Поэтому с ними ничего сделать было невозможно. Но с кем он мог сделать, он боролся, и боролся очень достойно всю гонку. В режиме виртуального пейскара. Ну, там потом его вызвали к судьям, потому что там, типа, он хаотично ехал, но узнав, в общем, что он совершенно, ну, новичок во всех этих процедурах, его просто пожурили и, к счастью, не наказали. Было бы очень обидно, если бы он в итоге получил штраф. Вот, поэтому он сразу вот как переобулся на 19-м круге, так и даже ехал до финиша на этом единственном медиуме. Вся группа, с которой он боролся, там и Джу, и Окона, и Гасли, они все тоже ехали с этого момента вот до финиша, но и опять повторюсь, они все ехали до финиша на харде. Тогда же переобулся и Цунода, да, мы говорили, но вот он переобулся еще и под конец. Тогда же переобулся и Рикьярдо, но он под конец сломался, что и позволило Цуноде и всем остальным как раз под конец переобуться. Значит, большая разница. Когда я говорю, что остановились Деврис и Окон, а Леклер давным-давно уже к этому моменту, то мы не будем забывать, что пятеро у нас стартовали на софте, да? И двое из них продолжают оставаться на трассе. Это Рассел и это Ферстаппен. Они продолжают и продолжают и продолжают. Рассел на 23-м круге только останавливается и переходит на хард. То есть, смотрите, на 12-м круге Леклер перешел с софта на медиум и собирается вроде бы как ехать до финиша. И проходит еще 11 кругов, то есть почти вдвое больше. И на 23-м останавливается Рассел и переходит на хард. И мы такие, неужели они что-то знают? Неужели Феррари до такой степени ошиблись? На самом деле ничего подобного, потому что проходит два круга, останавливается Ферстаппен, и он на 25-м переходит на медиум. И поедет на медиум. И потом уже Рассел объяснил на пресс-конференции, он говорит, да, мы знали, и по свободным заездам, мы понимали, что это не очень хороший шины, хард. Но мы должны были сделать что-то иначе, чем это делали Макс и Шарль. Потому что если бы мы сделали как они, ну... Так не победить. У нас не было машины на этот раз. Не мог Мерседес бороться ни с Red Bull, ни с Феррари по чистому темпу. Значит, если мы пытались, надеялись как-то их переиграть, вот у нас была надежда пойти на другие шины. Ну вот пошли, ну ничего не смогли извлечь, но по крайней мере опять до подиума добрались. Между ними на 24-м Магнусон еще тоже избавился от своего медиума на хард, и тогда же отстоял штраф, не очень справедливый, потому что в него там, в общем-то, как бы уткнулись Ботас, сам себе крыло, кстати, сломал там в итоге. Но факт остается в том, что он вынужденно срезал, а в итоге еще и получил за это штраф, и вот он его отстоял до своего пит-стопа. Был очень этим недоволен, и Гюнтер был этим недоволен, в общем. Но что было, то было. Дальше у нас до 30-го круга ничего не происходит. И здесь останавливается Сайенс. Сайенс, напоминаю, который стартовал на медиуме из хвоста. То есть вот забавно, да? Ни Сайенс, ни Хэмилтон, стартуя из хвоста в 18-м и 19-м, не стали выбирать самые мягкие шины. Они решили, что и так на медиуме нормально, мы прорвемся. И действительно прорвались. Значит, один на 30-м, другой на 33-м, в случае Льюиса. Сразу на софт. И, естественно, они уже собирались ехать до финиша. Также на 33-м Шумахер это же делает. Medium soft. А также на 33-м это делает кто? Вы не поверите, Леклер. И это второй пит-стоп. Почему? Потому что к этому моменту Макс практически его догнал. Понятно, что после того, как Макс остановился на 25-м, он оказался позади Шарля. Все-таки тот что-то выгадал за счет виртуального пейскара. Не все 10 секунд, но хотя бы 5 там. О, Макс, спокойненько. И Макс, когда он его догнал, в итоге доехал. Феррари решила даже не рисковать вот этим обгоном, позором. Там. Давай, Шарль, второй пит-стоп. А почему, спросите? Он же окажется позади. Да, но это, он так и так бы. Он бы так и так его пропустил. Ну, невозможно было бороться. Ну, у них и у того, и у другого был медиум, но между ними... Я уж даже не говорю, что разница в принципе у них и так была в темпе. Но вот так у них еще и было 13 кругов разницы в пользу Макса. Но это была проигрышная ситуация для Феррари. Поэтому они рискуют. Они, ладно, переводим на два пит-стопа. Хорошо, Шар, давай, заезжай. Шар заезжает. Возвращается сзади. Где-то 22 секунды. И к моменту вот этой всей истории с пейскаром оставалось 16. То есть он догонял, но настолько медленно, что никакое преимущество софта против медиума не могло. Он был свежее, но он был свежее всего на 8 кругов. Плюс, сами понимаете, на 33-м это значит, что под финиш у него было бы 20 кругов в этом софте, и это тоже не очень здорово. Да, тот же Ферстаппен проехал 25 со старта и на тяжелой машине, но Леклер здесь выкладывался. Он действительно выкладывался, чтобы догнать Ферстаппена, а Ферстаппен спокойненько ехал на медиуме и не сильно терял. Где 3-10, где 4, где даже 5-6 может быть, но это нерегулярно, это даже не с каждого круга. А надо было больше, чем по секунде отыгрывать, больше, чем по секунде. Только тогда бы он на последних кругах его догнал. В общем, если честно, было в этот момент понятно, что все понятно. 16 секунд разницы, да, они чуть-чуть сокращаются, но понятно, что никогда в жизни он бы его не догнал. К этому моменту еще происходит у нас, ну, во-первых, на 35-м круге Норрис, и это и Боттас. И вот это вот два самых поздних пит-стопа, которые переходят с медиума на софт, естественно. И вроде бы вот здесь уже все устаканивается. До 42-го здесь неожиданно останавливается Перес. Перес, напоминаю, с 7-го круга ехал на харде. Тоже они поняли, что темпа никакого нет. Тоже поняли, что позиции уже не отыграть. Думают, ну ладно, зато дадим суперотрезок в конце. Коротенький, на софте. И там-то поборемся, в том числе за лучший круг. И действительно, Перес отобрал этот лучший круг у Леклера, кстати. И действительно его удержал даже до самого конца. Но частично он его удержал потому, что больше кругов-то, собственно, и не было. Потому что как на 47-м круге вот эта вся петрушка происходит? Ну, в случае с Магнусоном это был 46-й, потому что он уже отставал на один круг. А в случае со всеми остальными, кто остановился, это 47-й. А Ферстаппен с Леклером это даже их 48-й. Почему? Потому что они успели проехать как бы на круг больше, чем Рассел до своего пит-стопа. Просто они были впереди него, они проехали, остановился. А когда Майландера наконец выпустили, он увидел Рассела, решил, что это лидер. Отсюда он еще долго его возил, а выпустили его тоже не сразу. Короче говоря, катастрофа. Вот та самая Монцеля комика. Но все-таки я последовательность событий расскажу. Значит, останавливается Рикьярдо, причем у него заблокировал коробку, между двумя лесма на внутренней стороне. Там разрывов в рельсах нет, нужен трактор. Пока доехал трактор, значит, трактор тоже не может, он ждет, чтобы пересечь трассу, потому что он был с внешней стороны трассы. Чтобы пересечь трассу, чтобы, не дай бог, ситуация с Бенки не повторилась, нужно, чтобы пейскар собрал пелетон. Чтобы пейскар собрал пелетон, нужно сначала объявить режим пейскара. Объявляют, потом он выезжает. Все едут в дельте. Пейскар, как мы сказали, к сожалению, поймал Рассела, а не Ферстаппена. Значит, пока он там всех собрал, пока почти целый круг Ферстаппен с Леклером ехали сзади в дельте, они же не могут быстро ехать, они тоже едут не намного и быстрее Майландера, догнали сзади. Тут он понял, что лидер сзади, тогда он начинает пропускать всех, кто между ним и лидером. Отсюда, кстати, часть, которые были в круге, они теперь не в круге, а часть так и остались круговыми. Вот у меня люди спрашивали, но не было же в конце команды пускать круговых. Да, формально эта команда была бы, когда уже все сформировано. А те, кого он пустил в начале, он их пустил вне зависимости от того, внутри они одного круга, как Рассел с лидерами, или отстают они на один круг и, соответственно, в этот момент перестают быть таковыми. Потому что между делом остановился лидер, и он как бы заново их пустил в круг. Это ситуация конкретно вот этой группы, там где Мик Шумахер, да, Боттас, Цунода, вот эти ребята. Короче говоря, машет рукой, давайте проезжайте, зеленый сигнал над ним, проезжают, дожидаются одну группу во главе с Максом. Но вторая группа очень большая, она еще едет, опять же в дельте, неполным ходом, чтобы догнать теперь пейскар, который продолжает ехать, а за ним, как вот ехали медведи на велосипеде, да, за ними кот задом наперед. Вот это вот небольшая группа Ферстаппена. Вся большая группа догоняет. Момент, когда они наконец догнали, пристроились сзади. Вот начиная с этого момента можно было выпускать этих несчастных четверых оставшихся круговых. Но к этому моменту уже все закончилось. Значит, в момент, когда произошло с Рикьярдо, оставалось полно времени. Понимаете? Вот слово «полно». Да? Это было 7 кругов до финиша. В момент, когда эти все остановились, деятели, было 6 кругов до финиша. Момент даже, когда остановились Ферстаппен и Леклер, формально еще все равно было 5 кругов до финиша. Умудриться не дать рестарт даже на один круг, это была задача сложная, но с ней справились. Я не говорю, что это было нарочно, понятно, что нет. Это было даже более чем по правилам. Это было вот антимасси, понимаете? Так они настрадались от обратной связи, недовольной после Абу-Даби, что они решили делать все по правилам. Только вот не повезло, что а, заблокировалась коробка, б, кран должен пересечь трассу, в, пейскар собирает не того в начале, и вот это вот все так долго двигалось, что в итоге Монца ля комика. Увы и ах. По пит-стопам, значит, я уже сказал, да, Магнусон останавливается, берет софт, это 46-й для него круг, потому что он был круговым. На 47-м это делают Латифи, Цунода, Норрис, Сайенс и Рассел. При этом у Норриса использованный, у Цунода использованный, у Рассела использованный, а вот у Хэмилтона остается его свежий, потому что он был на 33-м до этого, и он думает, не будем. Ты чуть ли не единственный из лидеров, кто не воспользовался этим. Да? У Переса тоже, Перес тоже не воспользовался, но он не на 33-м, он на 42-м хотя бы останавливался за свежим. У него был почти такой же, как у всех остальных, если бы был рестарт. И дальше 48-й круг формально останавливаются Ферстаппен с Леклером. И тоже разная ситуация, потому что у Ферстаппена второй софт. Вы скажете, ну ведь у Леклера был второй софт, как и у Сайенса. Да, только Леклер их использовал уже, потому что он стартовал на одном софте, до 12-го круга на нем ехал, а на 33-м после медиум переобулся во второй софт. Соответственно, вот сейчас на 48-м остается только использованный. То есть на рестарте у нас был бы Ферстаппен на свежих шинах, Леклер на прикатанных, Рассел на прикатанных, Сайенс на свежих. Ну и дальше Хэмилтон уже на старых, и за ним Перес на еще более старых. И дальше Норрис на более-менее свежих, но прикатанных. Ну то есть, не знаю, смог бы ли он побороться с Пересом, смогли бы оба побороться с Хэмилтоном. Там. Следом за ними была вот эта группа, которая вообще не останавливалась. Там жесткие шины старые у Гасли, медиум старые у Де Вриса и жесткий хард у Джоу Акона. И софт у Шумахера. Но, правда, Шумахера с 33-го круга был на софте, Ботас с 35-го. То есть это не то, что они его только что поставили. Единственное, конечно, мог бы попробовать побороться Цунода там, но Цунода в этот момент уже был круговым, поэтому тоже не знаю, с кем бы. Конечно, если бы было еще на 5 кругов больше, их бы пустили, ну, может быть, тогда. Но еще раз, смотрите. Большой момент был про дельту, потому что было вроде 16 секунд, а потом стало 22. Именно поэтому смог остановиться Ферстаппен и не потерять лидерство. И поэтому уже и Леклеру сказали, да, давай и ты тоже останавливайся. Если бы оставалось 16, то я думаю, что просто никто бы не остановился. Потому что Ферстаппен не стал бы останавливаться, чтобы не выпустить Леклера вперед, а то вдруг не было бы рестарта, и ведь рестарта и не было бы, да? Ну а Леклер, не знаю, стал бы ли он останавливаться или нет. Возможно, да, еще раз. Возможно, да. Возможно. Но в любом случае, они так и стояли бы на рестарте. Сначала Ферстаппен, потом Леклер. Что-то надо с этим делать? Надо. Не знаю, знаете. Мне кажется, можно было бы дать овертайм, дополнительные круги. Аргумент про топливо здесь неприменим, потому что они 7 кругов катали за пейскаром. Понятно, что они сэкономили топливо. Но команды очень любят быть формалистами. Это даже не только FIA, это именно команды, как ни парадоксально. Каждый раз, когда пытаются что-то упростить, обязательно находятся 2-3 команды, которые всегда категорически против, как бы, выигра. Поэтому здесь нужно более волевое решение и более гибкое. Поэтому Масси тогда и в Баку дал красный флаг, и рестарт на 2 круга. И в Абу-Даби все-таки, да, он не всех круговых пустил, но все-таки он постарался дать этот рестарт. Мне кажется, что надо делать что-то подобное. Теперь, чтобы не было, знаете, импровизации, скажут, ну что же, Алексей, вы против правил? Я не против правил, я за правила. Поэтому давайте их соблюдать, но. Давайте тогда пропишем, что в случае, если остается там, допустим, менее 5 кругов, и не факт, что рестарт может быть дан, давайте тогда сделаем тайм-аут. Все останавливаются прямо на решетке. Не покидают машины. Это не такой полный красный флаг, а такой, знаете, промежуточный, мигающий красный флаг. Красно-желтый флаг. Ну, красно-желтый у нас уже это, мы знаем, да, скользкое покрытие дорожное. Ну, назовите как хотите. Овертайм. Просто вот назовите тайм-аут. Тайм-аут. Как время остановлено, как в хоккее, в баскетболе. Время остановлено. И дальше пропишите. Либо старт с места на 2 последних круга. Либо там за пейскаром один прогревочный и старт за пейскаром сходу. Ну, собственно, у директора гонки есть право выбирать. Мы помним, что делали то так, то так. Ну вот напишите, что за 3 круга все должны тронуться. А дальше либо они проезжают один прогревочный, становятся на решетку и 2 едут боевых. Либо они проезжают за пейскаром, потом он уходит в бокс и 2 они тоже едут боевых, но схода. Вы мне скажете, а как же быть, если не 5 кругов, а 3? Там, ну, здесь уже надо просто прописывать варианты. В любом случае, может быть, на 1 круг давать пытаться, все равно рестарт. В любом случае, мне кажется, что это неправильно. Это уже было, кстати, не первый, это 10-й раз. Хотя вот вроде бы по историческим меркам машина безопасности достаточно недавно появилась в F1, но это был уже в 10-й раз. Так что здесь можно сделать выводы, и мне кажется, так делать не надо, потому что все было испорчено. Монца для Маджика, Монца для Траджика. Маджика для Девриса, Траджика для Албана. Потому что, хоть он написал, знаете, вот прикольно я и вес потеряю, и шрамы классные будут. А в итоге выяснилось, что от анестезии у него начались проблемы с дыханием уже после операции. Так ему пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Он попал в реанимацию. Молодой спортивный парень. И только там чуть ли не сутки спустя пришел в себя. Теперь посмотрим еще, конечно. Вроде идет на поправку, но будет он в Сингапуре. Или уже сейчас я не возьмусь. Короче говоря, вот так это. Едва не было трагедии, действительно. Ну а для Девриса понятно, что такой дебют – это полная магия. Хотя и он, знаете, плечи были не готовы. И сидел он не очень удобно в машине. Он все-таки небольшого роста. И, видимо, как не очень удобно сидел. Потом попросил даже по радио, чтобы если могут механики вообще зайти в закрытый парк и помочь ему выйти из машины, достать его. Его физически прям тянули. Поэтому тоже тут не все так очевидно. Но, короче, Монса может быть маджика и траджика, но она не должна быть комика. Тем более в год столетия. Поэтому лучше так не делать. Ну вот вышло то, что вышло. Вот про пит-стоп я вам рассказал. По типам шин у нас самый длинный отрезок на харде был 35 кругов. Это Джоу, Перес и Гасли. И лучший круг на харде 1.25.288 это Рассел. Ну, мы помним, что Расселу поставили, в отличие от Леклера и Ферстаппена, на средний отрезок хард. Соответственно, он быстро на нем ехал. Самый длинный отрезок на медиуме тоже был 35 кругов. Это Норрис и Боттас, соответственно. Но лучший круг уже, конечно, быстрее. Это Ферстаппен, да, 24.754. Но на полсекунды всего быстрее на медиуме, чем Рассел на харде. Так что не такая большая разница. Как и предсказывали, Монца, она менее требовательна к шинам здесь. И к их степени мягкости, скажем так, и к степени износа. Это все-таки больше максимал. Игра ДРС, слипстрима и прочего. Даже если, опять же, роль ДРС и слипстрима в этом году уменьшилась относительно прошлого из-за граунд-эффекта. Ну и, наконец, самый мягкий тип шин у нас это... Макс Ферстаппен больше всех проехал. 25 кругов. Это как раз со старта было. Ну а лучший круг, и в итоге он так и оказался окончательным, это Перес. Он получает дополнительное очко за него. Это 1.24.0. То есть 24.0.30. То есть это на 7 десятых быстрее, чем Ферстаппен на медиуме. Но между делом у Леклера, например, 24,3. Просто чтобы вы понимали, на софте тоже. Так что здесь разница с Пересом 3 десятых секунды. Понятно, что, может быть, потом на рестарте было бы опять в пользу его, или Макса, или Карлоса, у которого свежий еще. Но в итоге осталось у Переса, потому что, опять-таки, рестарта не было дано. По пит-стопам. Десятое место у нас у Норриса на этот раз за пределами 3 секунд, кстати, 3.04. Но вот топ-9, они внутри 3 секунд. Альпин обслужили Окона за 2.87. Вильямс обслужили Латифи за 2.82. Мерседес с Расселом 2.7. Астон Мартин со Стролом 2.65. Дальше уже начинается топ-5. Цунода и Альфа Таури 2.62. Ред Булл с Верстаппеном 2.48. Феррари Сайенса 2.39. Феррари Леклера 2.21. И если я не ошибаюсь, это рекорд внутри самой команды Ferrari, это их самый быстрый пит-стоп. Ну а самый лучший пит-стоп в гонке опять у Red Bull и опять у Переса. Может быть, он как-то лучше, чем Макс, останавливается ближе к механикам, точно сантиметр к сантиметру, потому что раз за разом у него быстрее пит-стопы получаются. Но на этот раз они до рекорда не дотянулись, который был буквально вот на предыдущей гонке, но тоже очень близко, очень хорошее. Ну тоже в тройке за сезон это точно. Время 2.1 ровно. 2 секунды и 1 десятая. Вот такой вот интересный момент. Здесь еще традиционно я вам про максималку говорю. Да? Ну, во-первых, нужно заметить, что здесь уже не было, как обычно, знаете, бывает, разночтений, что вот как же они в гонке не смогли проехать быстрее. Потому что в квалификации была максималка у Латифи 247,8. Кстати, у Девриса была вторая, 300, естественно, 47,8. У Девриса была 346,9. А вот в гонке заметно прибавили. Карлос Сайнс во время прорыва, он часто, понятно, попадал в множественные слепстримы с открытым крылом. И вот в одном из них проехал 356,4. Да, не рекорд, но быстро. Окон 353,7. Гасли 352,9. Вот эта тройка. Но очень неплохо и Ферстаппен здесь выглядит, несмотря на то, что он добавил прижима, да, но тоже где-то грамотно попал в ДРС 347,2. Это пятая строчка. И если говорить о его главном сопернике, то у Леклера 20-я и последняя. 319,1 секунды. Вот вам максималка, да. Вот вам попытка ответить прибавлением прижима. Ни скорости, ни прижима. Непонятно, как он вообще вторым приехал. Рассел предпоследняя скорость 326,5. Ну, по крайней мере, по сравнению с Шарлем, это все равно на 7 с лишним километров в час быстрее. Но относительно Макса это намного медленнее. Еще раз сравните вот сейчас Шарля и Карлоса. У Леклера 319,1, у Сайенса 356,4. Я еще раз. 36-37,5 километров в час. Вот просто представьте себе эту разницу. Даже на шоссе загородном между средним рядом и левым, вот просто представьте себе разницу 40 километров в час. Это прилично. Это просто человек проезжает мимо. Ему ни крыло уже тут не нужно, ничего не нужно. Просто проезжайте. Хорошо, спасибо. Вот. Ну что у нас еще здесь? У нас традиционно я... Вот что, до того, как я вам зачитаю протокол, да, финишный, я бы хотел еще... Здесь интересный очень статистический момент удалось увидеть. Монца для Ферстаппена стала 30-й разной трассой, на которой он финишировал на подиуме. Представляете, вот парню сейчас будет 25 лет, он на 30 автодромах был на подиуме. Для сравнения, это он сравнялся за второе место в истории. По этому показателю, с Райконеном. Представляете, карьеру Кими длинную, да? Тоже 30. Но есть один человек, у которого больше. Это Хэмилтон, у него больше сразу на 5. 35 разных трасс Льюис был на подиуме. Представляете? Ферстаппен, кстати, еще и выигрывал на 20 теперь разных трассах. И это тоже пятый, он пятый в истории. Больше только у Хэмилтона, Шумахера, Проста и Феттеля. Тоже хорошая компания, да? Победа 31-я, мы сказали, он сравнялся с Мэнселом. И на самом деле, кстати, это он сравнялся за 7-8 место. И в одной победе всего впереди них на 6-м месте Алонсо, у которого 32. То есть уже к концу этого года он может выйти в одиночку. Но правда, потом далеко, потому что потом топ-5 замыкает Сенна, у него 41 победа. То есть это намного больше. И еще есть одна, ну совсем она, конечно, несколько, может быть, смешная статистика, но один единственный гонщик выигрывал за 3 недели подряд, за 3 уикенда подряд, 3 гонки. И теперь этот гонщик сделал это 2. Да-да. Ну, в принципе, понятно, что в истории Формулы-1 не так много было тройников. Они недавно начались, с тех пор, как много стало этапов. И вот только один из этих тройников выиграл один единственный человек, пока это был Макс в прошлом году. Это была Франция, Штирия и Австрия. Ну, то есть Поль Рикар и 2 на Шпильберге. И потом как раз для него произошла вот эта катастрофа в Сильверстоуне, начиная с которой он начал терять очки и чуть было не проиграл чемпионат. Да? Здесь второй раз подряд. Единственный тройник был в этом сезоне. И вот он весь его, собственно говоря, выиграл. Тут и Спа, тут и Зандвард, тут и Монза. Поэтому ситуация вот такая у нас. Ну что, переходим мы к классификации. Макс Ферстаппен. 53 круга, 306 километров и 720 метров. Он прошел за 1 час 20 минут 27 секунд и 511 тысячных со средней скоростью 228 километров в час. И это при 7 кругах Пейскара. А еще до этого несколько секунд виртуального пейскара. Представляете, при этом средняя осталась 228, при этом 1:20. Вот это скорость. Не сказал я вам, кстати, что средняя в квалификации была 260 и 161 тысячная секунды у Шарля Леклера и его ПУЛ. Леклер проиграл 2:446, но здесь отрывы не так важны, потому что понятно, что все финишировали за пейскаром. Это... Дальше Рассел, дальше Сайенс, Хэмилтон, Перес, Норрис, Гасли, Деврис, Джоу, который замыкает первую десятку, Акон, Мик Шумахер. А вот остальные как раз не успели, их могли бы пустить в лидирующий круг, но даже не успели это сделать. А это были Боттас, начиная с 13 места, Цунода, Латифи и Магнусон. Не квалифицировано, не классифицировано у нас четверо. Рикьярдо в общем сложности с отставанием 8 кругов, он 45 прошел. Строл прошел 39. Кстати, двойной сход для Астон Мартина, очень редкая вообще ситуация. Сняли его, ну, чтобы сэкономить пробег, сказали прямо. У Алонсо утечка пошла, и тоже, чтобы двигатель не накрылся, сами приняли решение прервать вот эту его очковую серию. Ну, если Строл прошел 39 кругов, то Алонсо 31. Ну и Феттель, с него все началось сразу после 10 кругов, собственно говоря. машина отказала. Так что мы видим, что на самом деле у нас из четырех сходов три – это машины с моторами Mercedes. Уж если до этого у нас Ferrari чаще пугала с точки зрения надежности, то здесь как-то у Mercedes началась вот эта серия. Ну и напоминаю, лучший круг за Чеко Пересом 1:24.030. Это было на 46-м круге, то есть прям непосредственно перед вот появлением пейскара. И 248 км в час, 182 тысячные. Это средняя скорость его лучшего круга. Как видите, намного все-таки медленнее, чем у него это было по ходу квалификации. Опять же, здесь не сказали мы еще вот про какую вещь. Здесь как же вот вышло, что потерял эти 5-6 секунд Шарль? На самом деле, знаете, в чем дело? Там кто-то начал писать, потому что в режиме Пискара растягиваются секунды. Не-не, там другая вышла ситуация. Там вначале, когда остановился Дэн, получился желтый флаг, то Макс успел проехать, а Шарль нет. То есть Макс после этого ехал быстро, а вот Шарль ехал медленно. И вот поэтому возникла такая ситуация. И вот эти 5 секунд. Но все равно, еще раз повторюсь, что даже если бы было 16, просто Макс бы не остановился и все. Он все равно остался бы впереди. А поскольку рестарта все равно не было бы, то это ни на что бы не повлияло. Ни на что бы не повлияло. Теперь еще один момент. У нас вот один наш читатель-слушатель, Илья Набатников, он мне написал, что когда я зачитывал в конце тоже по командам пробег по кругам. И он сказал, вы знаете, ну круги же разные. Одно дело Монако, другое дело СПА. Да? Они могут в два раза различаться. Давайте лучше по километрам. Я говорю, у меня нет такой статистики, у меня вот есть та таблица. И он посчитал сам вручную, прислал мне, так что я с удовольствием с вами делюсь. 100% было бы, это 9651 километр, вот максимум могла пройти команда, да? Ближе всего Red Bull сейчас 9051 километр, Mercedes 9.32, дальше большой, нет, неправильно, не туда смотрю, извините. Не туда смотрю. Это они у него по кубку конструкторов расставлены. Да, значит, больше всего пробег у Макларена 9392 километра. И дальше вот как раз большой пробел и очень плотная группа. Очень плотно идут. Red Bull 9051 километр. Aston Martin 9042 километра. Альпин 9035 километров, Мерседес 9032 километра. То есть, видим, они очень-очень сильно уплотнились. Но все эти четыре команды очень много проигрывают Макларену. Но, в свою очередь, выигрывают у следующей зоны, да, где тоже достаточно плотно. Сначала идет Вильямс 8809, а потом достаточно плотно между собой Хас и Альфа Таури. Альфа Таури чуть-чуть впереди 8568, у Хаса 8540 километров. Дальше, с большим отставанием от них, идет одинокая там скудерия Феррари, 8141 километр. Ну, то есть, еще раз вам напоминаю, да, что у Макларена было 9392, то есть разница уже 1200 километров. Но и это не предел, потому что тут у нас есть Альфа Ромео, которая замыкает по надежности. Мы помним, как часто то у Джоу, то у Боттаса просто банально ломались машины. И вот результат, они последние, и пробег их общий всего 7970 километров. Вот такая история. Ну и теперь, собственно, нам остается только одно традиционно. Это подвести итоги общего зачета. В Кубке конструкторов Вильямс по-прежнему на последней строчке, но разом набирает 50% от того, что у них было до этого. Было 4 очка, становится 6 теперь благодаря Нику де Врису. У Астон Мартина остается 25. У Альфа Таури 33 благодаря Гасли, а у Хаса остается 34. То есть Альфа Таури практически подобралась. Посмотрим, что будет в финальной концовке. Альфа Ромео 52 очка, и наконец-то сдвигается счет. С Канады не могли они ничего сделать, и вот Джоу все-таки одно очко набирает. Дальше. Макларен 107, Альпин остается 125. То есть формально вроде как они молодцы, но представляете, когда они стоят на втором ряду стартового поля в полном составе, а в итоге отыгрывают из 24 очков всего 6. Мне кажется, что это не то, на что они рассчитывали, честно говоря. Так что по-прежнему 18 очков в пользу Альпин. Сейчас достаточно много. Мерседес 371, Феррари 406. Здесь Феррари хотя бы на домашнем автодроме в сумме усилий Леклера и Сайенса на 5 очков больше набирает, чем, соответственно, Рассел и Хэмилтон, 30 на 25. Но все равно больше всех даже здесь набирает кто? Red Bull, 34 очка, победа, 6 место и лучший круг. Итого 545 на 406. Как вы понимаете, отрыв все растет и растет. В личном зачете Хюлькенберг теперь 22-й, Латифи 21-й. А Де Вриз 20-й. Вот так. Одной гонки хватило. 2 очка у него. Албон 19-й, у него 4. Строл 5. Джоу 6 очков. Теперь Джоу вот вырывается чуть-чуть вперед. У него на 1 очко больше. У Цуноды 11 по-прежнему. У Мик Шумахера 12. 19 у Рикьярда. 20 у Феттеля. 22 у Магнусона. Никто из них, соответственно, здесь не финишировал. А вот впереди них теперь Гасли на 11-й строчке. Гасли набирает 4 очка и разом какой рывок. И Рикьярда прошел, и Феттеля, и Магнусона. Он сравнялся с Магнусоном, но за счет лучшего результата. Ведь у него 5-е место было, помните, в Баку. Так что... У Магнусона тоже было 5-е место. Это было на старте сезона в Бахрейне. Но тогда берут по 2-му лучшему результату. И у Гасли... Вы знаете, сейчас интересный момент. У Гасли 2 восьмых места. Но у Магнусона... Да, у Магнусона тоже. У Магнусона 1-8, вот что. У Магнусона 1-8 место. Просто. По какой-то причине. Я знаю, по какой причине. Это был спринт. Это был спринт. Вот почему у него 6 очков там стоит. Я все думаю, как же 6 очков? А почему же он тогда... Нет, за 8 место дается 4 очка. Но там было еще в спринте накануне 2 очка. Но они... То есть он 6 за этап набрал, но это не лучший результат. У него именно 8 в гонке. И у Гасли 8. Но у Гасли 2 раза он 8 был, да. Так что вот видите, как на тоненького, да? Казалось бы, за 11 место борьба. По 22 очка теперь вот такая плотность. Но понятно, что Боттас намного впереди. Он замыкает первую десятку. У него 46 очков. У Алонсо 59. У Окона 66. Никто из них очков не набрал. В отличие от Норриса, который теперь уже набрал разом 6. У него их 88. И он оторвался. Он оторвался на 22 очка уже от Окона. Учитывая, что впереди всего 6 гонок, и, в общем-то, в этой группе не так и помногу набирают пилоты, можно сказать, что Ланда близок к тому, чтобы быть лучшим из остальных. Вот Макларен не близок к 4-му месту в Кубке конструкторов, но лично Норрис к 7-му достаточно близок. Группу лидеров замыкает Хэмилтон, у него 168, Сайенс 187, так что между ними... Достаточно, ну, почти 20 очков, там 19. Сайенс, в свою очередь, достаточно прилично. У него 187, а у Рассела 203, да. Поэтому здесь 15 очков. 15 очков, и Рассел в очередной раз на подиуме. Вообще, его серия, все финиши между 5-м и 2-м местом, кроме схода в Сильверстоуне, продолжается сейчас. Перед ним всего в 7 очках Перес. А перед... 210 у него, да? А перед Пересом всего в 9 очках Леклер, там 219. То есть мы видим, что между Расселом и Леклером всего 16 очков. На Мерседесе. Первый год в этой команде. Джордж Рассел в 16 очках от титула вице-чемпиона мира. Посмотрим, как пойдут эти 6 гонок, конечно. Если Феррари не оправится, Мерседес будет вот так же выцарапывать все, что плохо лежит, кто знает. Ну, есть еще и Перес, конечно, который тоже не сказал последнее слово. Но все это как далеко от Макса-то, господи, боже мой. 219 мы сказали у Шарля, да? А у Макса 335, друзья. На 116 больше. Если к вечеру Сузуки он сохранит это, то он чемпион мира. Но он может стать чемпионом мира в Сингапуре. Если он выиграет, а Шарль там не выше 8 места, например. И не выше 4 чека. Ну, во второе мы еще можем поверить, но в первое... С другой стороны, может же быть сход у Шарля. Тем более Сингапур, городская трасса, что-то не так пошло, сошел. А может ли победить Макс? Конечно, может. Поэтому комбинация двух этих факторов, не исключено, что уже после следующей гонки он станет чемпионом мира. Двукратным. Но, как сказал доктор Марк, им самим хотелось бы потянуть до Японии, так сказать. Чтобы Хонде, пусть даже нет уже с этого года названия, но, во-первых, он надеется, что теперь, когда они с Порше поругались, оно вернется, это название с 26-го года, а во-вторых, почему бы и нет? Хонда поучаствовала в предыдущем титуле и в этом. Так или иначе, долго мы говорили о том, сколько нужно отыгрывать Шарлю, чтобы стать чемпионом мира, а теперь мы всерьез говорим о том, сколько нужно отыграть Максу, чтобы стать чемпионом мира. Он к этому очень близок. Ну а мы закончили единственный тройник этого сезона, закончили европейский сезон, закончили легендарной Монцей. И очень жаль, что так вот все вышло со смазанной концовкой. Очень жаль, что вот этот 122-й эпизод подкаста «Гаснут огни» вынужден был называться «Монца ля комика».
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.